Книга Откровения, глава 2, с 8 по 11 стих. «И ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а не таковые, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Под скорбью в данном случае в первую очередь имеется в виду гонение за истину со стороны тех людей, которые называют себя поборниками истины, но таковыми не являются. И, во-вторых, это всевозможные болезни и бедность. Вред же от второй смерти, доколе мы живем в теле, выражается в потере радости о Боге и в потере упования на Бога. Именно этим вторая смерть вредит человеку, пытаясь забрать у него радость спасения и упования на Бога. В то время как верность Богу и сохранение упования на Бога является истинным богатством, потому что немногие христиане при испытании подобных невзгод остаются верными Богу. Как только наступает испытание бедностью, они начинают смущаться, взгляды их устремляются на тех, кто лучше живет, у того, у кого на участке трава зеленее, лучше. То есть они начинают завидовать, они начинают роптать, и они не могут довольствоваться тем, что не имеют. Вдруг они забывают, что они обладают таким несметным богатством, как радость спасения от второй смерти и упование на Бога. Ну и что, что люди живут богато? Они внезапно умирают и идут в преисподнюю. Но в этом и заключается суть, хитрость второй смерти, чтобы украсть у детей Божиих радость спасения и упование на Бога. Потому что верность Богу и сохранение упования на Бога, еще раз хочу подчеркнуть, является истинным богатством. Причина же, по которой дьявол будет искушать нас скорбями дней 10, это наша зависимость от закона Моисеева, обнаруживающая в нашем теле царствующий грех в лице ветхого человека. Почему мы испытываемся бедностью? Потому что у нас есть царствующий грех в лице ветхого человека. Почему мы испытываемся болезнями и скорбями? Потому что у нас есть ветхий человек, и закон обнаруживает его и дает ему силу. И поэтому мы должны быть испытаны. Ведь закон Моисея, насколько нам известно, дан не для праведных людей, а для грешников. А посему, доколе в нашем теле остается грех в лице ветхого человека, пусть даже и связанный, закон греха и смерти будет иметь к нам прямое отношение. А дьявол будет иметь право заключать в темницу скорбей всех тех, кто находится под властью этого закона. А посему быть заключенным в темницу на дней 10 в данном случае означает быть заключенным под стражей закона, потому что цифра 10 обозначает закон Моисея. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Галатам 3:23. Если человек в эти образные 10 дней, обуславливающие стражу закона в нашем теле, остается верным Богу, ему обещан венец жизни, обуславливающий царственную власть жизни над царственной властью в смерти в его теле и над всем тем, что производит смерть. Псалом 33:11 говорит: «Скимны бедствуют и терпят голод». Скимны – это самцы, львы. «А ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Побеждающие или ищущие Бога – это люди, которые восполняют свою нужду в любом благе в поиске лица Бога. Что бы ни произошло, что бы они ни потеряли, в чем бы они ни нуждались, они не восполняют эту нужду материальными благами, они восполняют свою нужду в поиске Бога, в Слове Божьем, так как в таком случае сам Бог становится их пищей, их богатством, их премудростью и их наследием. И если бы мы, допустим, обладали всеми благами земли, но в силу каких-либо причин были бы лишены возможности искать Бога и иметь с Ним общение, то уже ни одно из земных благ не могло бы восполнить нашей нужды. И наши нужды бы воспринимали, то есть они обратились бы в обстоятельства, как вред от второй смерти. Если человек теряет радость спасения и упования на Бога, он терпит вред от второй смерти. Итак, чтобы облечься в царственную корону жизни и победить как вторую смерть, так и следствие, исходящее от второй смерти, необходимо, когда нас постигают скорби и нищета, не роптать, а оставаться верным исполнителем заповедей Божиих. Именно исполнение заповедей Божиих свидетельствует о нашей верности Богу и таким образом дает Богу основание защитить нас от вреда второй смерти и благословить нас. В основании исполнения всех заповедей Господних, регулирующих отношения между Богом и Его народом, является наше правильное отношение к заповеди десятины приношений. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами подвергли себя многим скорбям. 1 Тимофея 6:10. А следовательно, корнем всякого добра является власть над серебром, выраженная в своевременном приношении Богу десятин в соответствии тех предписаний, которые находятся в Писании. Именно эта заповедь регулирует отношения между Богом и человеком, и все заповеди строятся под этой заповедью. Потому что здесь человек чтит Бога. Если он исполняет все заповеди, допустим, а эту заповедь не исполняет, то исполнение всех других заповедей не вменяется ему в исполнение, потому что он нарушил основание, он не чтит Бога. Он приходит при поклонении Богу и не чтит Бога, потому что почтить Бога можно только десятинами и приношениями, ведь мы находимся в теле. И именно Бог требует, чтобы эта заповедь была исполнена. «Не являйтесь пред лицо мое с пустыми руками». Когда человек является с пустыми руками, он говорит, а у меня нет ничего. Это же неправда. У тебя все равно что-то есть. Вот из этого что-то, что у тебя есть, отдели десятину. Ко мне приходили люди в начале нашего служения с таким высокомерием и говорили, а если я заплатил билы там все, и у меня не осталось больше денег, что делать? А я говорю, в начале почти Бога десятинами, а потом уже из оставшейся суммы решай, как тебе платить твои билы, то есть платить твои счета, и как тебе выстроить свою экономику, сколько тебе, какие продукты покупать, какую одежду и на какой машине ездить. А то иногда люди покупают в кредит очень дорогую машину, кушают, как говорится, так, как богатые люди редко едят, то есть позволяют себе очень много, живут так, как они не зарабатывают. Конечно, потом, когда приходят расчеты, нужно платить им билы, у них не хватает даже на билы. Но Писание ведь говорит о чем? Что мы должны довольствоваться малым, это значит мудро использовать свои средства, которые дал нам Бог. И сказать, Господи, вот у меня есть эти средства, дай мне мудрость, как мне их использовать. Ведь Бог испытывает человека, как он будет относиться. Он же не морит его голодом, а просто испытывает его бедностью. Он не умрет от голода. Будет ли он жить Словом Божиим, или он будет засматриваться на других? Очень важно понять, когда человек вдруг поймет, что настоящая радость находится в общении с Богом, и он начнет искать Бога, он увидит, что даже при бедности можно иметь радость в сердце, свободу и быть счастливым. И при богатстве можно иметь горечь внутри, никакого вкуса к жизни. Я знаю, по статистике, очень многие богатые люди заканчивают жизнь самоубийством. Они теряют вкус к жизни, нету смысла. Они обладают миллиардами, миллионами, и заканчивают жизнь самоубийством. Поэтому, если вы думаете, что если у вас будет много денег, то это будет радость ваша, нет, ваша радость – это Господь. Когда вы поймете это, влюбитесь в Него и начнете чтить Его с радостью, добровольно, десятинами и приношениями, и будете благодарить за то, что вы имеете, вы увидите, как Бог начнет выводить вас, и неважно, при каком экономическом режиме вы живете, Он может сделать вас в это время богатыми. Мы имеем очень много исторических примеров, когда Бог говорил во время страшной бедности народу израильскому: «Завтра вы будете богаты, настолько богаты, что лучшая мера муки будет стоить почти ничто». А в это время они платили большие деньги за помет голубинный, чтобы есть его. Настолько был голод. Ели своих детей. И вдруг Бог говорит: «Завтра у вас будет все». И один царский придворник, который, на руку которого опирался царь, когда пророк это говорил царю, он сказал: «Даже если бы Бог открыл все окна небесные, это невозможно». Он говорит: «За то, что ты не поверил, ты увидишь это, но этим не воспользуешься». И действительно, голод был потому, что они были окружены ассирийским войском и не могли выйти. И пища закончилась, запасы пищи закончились. И вот несколько прокаженных, которые говорят: «А все равно нам умирать от голода. Пойдем, выйдем, пусть нас убьют или что сделают». Они вышли к врагу навстречу и вдруг видят, что они все мертвые лежат. Ангел Господень в эту ночь пришел и умертвил все войско ассирийское. Они лежат мертвые, все богатство, все. Они начали брать это богатство, носить, но потом говорит: «Это будет нехорошо, пойдем сообщим в город». Сообщили в город, и когда те пошли и начали нести, то толпа людей устремилась, и вот этот сановник был растоптан людьми. Он видел это богатство, был растоптан. Три дня приходилось всему Израилю, представьте, какое богатство там было и какое множество людей пришло. Три дня им нужно было приносить, выносить это богатство. Видите, Бог может сделать, но Бог может сделать и маленькое благословение, которое не иссякнет, как у вдовы из Сарепты Сидонской. Причем здесь богатство? Иногда люди думают, что богатство сохранит меня от экономического кризиса. Бог сохранит тебя от экономического кризиса. Когда Илья к ней пришел, он сказал: «Дай мне немного воды попить». Она пошла за водой, а он ей кричит вслед: «И опресок с собой возьми небольшой». Она поворачивается и говорит: «Господин мой, у меня есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. Вот пойду полено два дров нарублю и спеку это для сына моего и себя. Съедим, и потом уже будем умирать». Он ей говорит: «Не умрешь». Так говорит Господь Бог Израилев. «Не умрешь. Масло в кувшине не истощится, мука в катке тоже не истощится, не убудет. Но вначале сделай опреснок для меня, а потом для тебя и для сына твоего». Она пошла и сделала по слову Ильи. И Бог дал чудо. Христос говорит: «Посмотрите, почему Бог не послал Илью ни к одной из вдов израильских? Ведь очень много было вдов, умирающих от голода со своими детьми. Почему Он послал в Сарепту Сидонскую?» Бог ищет сердце, которое поверит Слову Божьему. Они не верили Слову Божьему. Если бы Илья к ним пришел, они его погнали бы. Бог говорит: «Я пошлю тебя, и ты там будешь питаться». Вот, говорит, я повелел этой вдове кормить тебя. Как же ты повелел, когда она даже не знает, что она должна меня кормить? Как ты ей повелел? Божье повеление означает, что когда она услышит слово от Бога Израилева, она будет повиноваться этому слову. Давайте будем повиноваться Слову Божьему и с радостью чтить Господа. Я понимаю, что нечестивые беззаконные люди называют служение десятины приношений побором, а мы называем это благословением и радостью. Именно исполнение этой заповеди даст возможность и малое сделать неистощимым, сохранить нас в эти грядущие дни, потому что дни, которые грядут на Вселенную, ужасны. Встанем, пожалуйста, будем петь песню «От погибели спасла меня милость Божия», и будем служить Господу десятинами и приношениями, поклоняться Ему, признавать над собой Его власть и выражать Ему свою любовь. Это всегда прекрасный момент, когда мы можем подрубить корень всех зол сребролюбия, потому что именно через добровольное приношение десятин мы подрубаем корень всех зол сребролюбия и таким образом открываем возможности, новую дверь для благословений от Господа. От погибели спасла меня милость Божия. Итак, всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения пред Богом и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваше приношение пред Богом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.